Сегодня мы вместе с вами продолжаем наш цикл бесед «Тайны библейской археологии». И сегодня для нашего с вами рассмотрения будет предложена тема «Бездна мудрости Гималайских гор». Наверное, каждый из нас, когда порой включает различные каналы, наверное, слышит объявление подобного рода «Пропал человек», либо «Пропал ребенок». И вы даже знаете, по нескольким харьковским каналам есть даже специальные передачи, которые пытаются найти вот этих пропавших людей. Но, как правило, данных людей найти не удается. На сегодняшний день криминогенная ситуация в Украине получила очень как бы интересное дополнение или очень интересный аспект. Стали пропадать дети. Стали пропадать дети, если так можно сказать, в очень больших количествах. И когда родители их пытаются найти, когда их пытается найти милиция, это также ни к чему не приводит. Пропадают люди. Куда они деваются? Когда проводят исследования, начинают выяснять, что были за пропавшие люди, то выясняется, что это, как правило, совершенно нормальные психически и физически здоровые люди. Это либо школьники, либо студенты институтов, либо служащие различных учреждений. Куда они пропадают? Когда начинают изучать их социальный статус, их положение, также выясняется, что в большинстве своем это вполне люди, которые достаточно обеспечены, у них в принципе все есть. Словом, что происходит с этими людьми, куда они попадают. И вот когда исследователи, когда различные ученые, когда правоохранительные органы начинают комплексно изучать данный вопрос, то они сталкиваются с такой страшной организацией, которая сегодня набирает все больше и больше сил, которая сегодня набирает все больше и большее число сторонников, как сатанисты. И вот сегодня, нашу первую часть нашей сегодняшней лекции, мы с вами будем говорить о сатанистах. Почему именно данная тема вдруг стала почвой для исследования наших тем, в которых мы в основном говорим о Боге, говорим о Библии, о слове живого Бога? Дело в том, что очень часто так бывает, наверное, и вы часто ловили себя, и я часто ловил себя на такой мысли. Вроде бы Бог есть, Он вроде бы существует. Действительно, глядя на окружающий мир, трудно отрицать это. Но в то же самое время Он где-то тут, мы где-то здесь. Он как бы небо живет своей жизнью, мы здесь на земле живем своей жизнью. И, собственно говоря, только периодами мы как бы вспоминаем о Боге. И вот сегодня мы с вами будем говорить о том, что мир сверхъестественного, мир добра и зла, это отнюдь не какое-то абстрактное понятие, которое где-то далеко от нас существует, но что это здесь, рядом с нами. И сегодня каждый из нас, вы и я, если не будем защищены особым Божьим покровительством, особой Божьей защитой, каждый из нас, желая или не желая того, может попасть под действие злых сил. Итак, мы назвали нашу лекцию «Бездна мудрости Гималайских гор». На протяжении 2 дней мы с вами будем говорить о различных философских учениях, о различных философских направлениях, которые сегодня существуют в мире. Но одна, или точнее 2 вещи, которые будут объединять все эти вроде бы совершенно разнонаправленные философские и религиозные понятия, будут 2. Первое, что своим происхождением, своим основанием все они обязаны дьяволу. И второе, что все они пришли в современную Европу из Тибета, из Гималаев. Итак, первая часть нашей сегодняшней лекции будет посвящена сатанистам. Когда говорят об этих людях, очень часто обычно предстают образы каких-то бомжей, либо каких-то преступников, либо каких-то убийц, каких-то глухих сект, которые живут в каких-то глухих деревнях. Словом, люди, с которыми нам тяжело столкнуться, к которым мы вроде бы не имеем никакого отношения. Но исследуя сегодняшнюю тему, мы с вами увидим, что это отнюдь не так. Мы также с вами сегодня проанализируем, почему на сегодняшний день, давайте вдумаемся в эти данные, церковь сатаны, сатанинские церкви, являются одними из самых быстрорастущих. Самые быстрорастущие церкви – это церкви сатаны. Почему туда идут люди? Кто люди, которые находятся в этих церквях? Чем опасно учение этих церквей? И в то же самое время, чем оно привлекает других людей? Современный сатанизм, тот, который существует сегодня в Европе, в Америке, в Африке, на территории современной Украины, обязан своим происхождением Алистеру Кроули. Алистер Кроули родился в 19 веке, и он родился в христианской семье. Его семья исповедовала Иисуса Христа, исповедовала Слово Божье, но уже с раннего детства у мальчика заел протест против всего этого. Ему не нравилась та церковь, в которую ходили родители. Он не воспринимал Библию, он не воспринимал Бога, он искал чего-то другого. В совсем юном возрасте Алистер Кроули бежит из дома, и он начинает скитание. Он хочет найти ту истину, он хочет найти то, что составит смысл его жизни, что сделает его человеком. Он путешествует практически по всем странам Европы, он был в Америке, он был в Африке. И, наконец, вот эти его многочисленные долгие скитания, они его приводят в Тибет. В Тибет, в Памир, как говорят, крышу мира. И здесь, в древнем Тибете, на территории древнейших буддийских монастырей, Алистер Кроули, как он потом напишет, он получает прозрение. Древние буддийские монахи открывают ему мудрость веков, мудрость мира, как они говорят. И они говорят ему, что теперь ты, познав эту мудрость, познав мудрость веков, познав мудрость Тибета, ты должен идти и поделиться ей с другими людьми. Алистер Кроули возвращается в Европу, как он сам говорит, новым человеком. И он начинает проповедь, но его проповедь о дьяволе. Он говорит о том, что Бог – это то существо, которое людей не любит. Оно ненавидит человека. Библия дает только человеку всевозможные ограничения. И только дьявол является тем, кого люди должны любить. Ибо учение дьявола – это то учение, которое способствует тому, что люди могут жить так, как хотят. Оно не имеет ограничений. И здесь Алистер Кроули разрабатывает доктрину сатанизма. И эта доктрина, она кроется на одном из лжеучений, о которых мы с вами говорили на одной из встреч – о бессмертии души. Алистер Кроули провозглашает – душа бессмертна. И поэтому мы знаем, читая Библию, как говорит он, что те люди, которые жили праведно, здесь на земле праведной жизнью, они попадут в рай. Те люди, которые жили плохо, они попадут в ад, и там будут вечно гореть. Но если люди, которые здесь живут на земле плохо, совершают убийство, прелюбодеяние, воровство, они здесь, еще живя, если они здесь, еще живя на этой земле, признают своим господином дьявола, то тогда, когда они попадут в ад, им там будет житься очень хорошо. Потому что раз они служили на земле дьяволу, значит, попав в ад, попав в его царство, они уже не будут испытывать никаких мучений. И поэтому Алистер Кроули провозглашает: «Живите, как хотите. Не надо бояться смерти, не надо бояться Бога, не надо бояться мучений. Служите дьяволу, и тогда вы будете иметь все, что хотите здесь, на этой земле, и даже когда ваша душа пойдет в ад, она также там не будет мучиться». Удобная доктрина? Удобная, правда или нет? Делай все, что угодно. Все, что угодно, тебе не грозит ничего. Люди, благодаря тому, что во многие, в том числе христианские церкви, вкралось учение о бессмертии души, они действительно начинают рассуждать и говорить: наверное, Кроули прав. Действительно, как интересно. Если мы здесь служим дьяволу, выполняем всевозможные его предписания, то, попав в ад, мы не будем испытывать никаких давлений с его стороны. И церковь сатаны начинает набирать свои обороты. Вторым крупным человеком, который много сделал для распространения данной церкви, являлся Лавей. Это практически наш с вами современник, который родился в 1930 году. Лавей пишет Библию сатаны, и он в ней как бы переворачивает все те тексты, все те доктрины, которые имеют место в Библии, и он их переделывает только со совершенно противоположным знаком минус. Итак, в течение буквально каких-нибудь несколько десятков лет церкви сатаны, различные церкви сатанинского направления начинают обретать силу по всему миру. И сегодня, давайте вдумаемся в это, в каждом без исключения областном центре Украины существует от 5 в среднем до 7 сатанинских церквей. Это первое. Второе, как мы уже с вами отметили, данное религиозное направление является одним из самых быстро растущих. И члены этой церкви насчитываются не единицы, не десятки и не сотни, а тысячи человек. Это ситуация здесь, у нас в Украине. Еще более страшная, еще более зловещая ситуация сложилась на Западе. Дело в том, что если у нас данные церкви существуют неофициально, подпольно, то на Западе они имеют официальную регистрацию. Более того, в каждом городе Америки существует такое понятие, как районная ведьма, районный колдун, районный сатанист, который исполняет определенные функции. В 1985 году церковь сатаны вошла в Америке в ассамблею церквей, и представители этой церкви сидят на одной скамье с христианами. То есть эта церковь набирает очень обороты. Еще более страшные данные получила церковь сатаны поддержку в 1987 году, когда президент США Рональд Рейган, давайте вдумаемся, признал важную роль сатанизма в современной американской жизни. И президент Америки провозгласил, администрация Рейгана приняла ряд решений, расширяющих права сатанистов. Какие именно? Первое. Не допускать нарушения прав сатанистов при приеме на государственную службу, в том числе и на правительственные посты. Второе. Привлекать к консультированию президента и правительственных органов ведущих американских предсказателей, оккультистов и некроманов. Третье. Не допускать в государственные документы и материалы слов и оскорблений, оскорбляющих чувства сатанистов. Это официальная та позиция, которая существует у администрации. Когда публикуют свои воспоминания, в том числе президент Рейган, его жена Нэнси Рейган, ведущие политики мира, в том числе Маргарет Тэтчер, до этого Уинстон Черчилль, то практически все они открыто пишут в своих воспоминаниях то, что они в большей или меньшей степени, но пользовались услугами спиритов, всевозможных медиумов и сатанистов в плане влияния на людей, влияния на общество. Следующее. Очень часто кажется, что данная церковь, данное направление, как мы с вами сказали, состоит из каких-то бомжей, из каких-то отрепьев общества. Но это не так. Как говорят современные исследования, которые были проведены по поводу данной церкви, данного направления, там показано, что культурный уровень в этой церкви является наиболее высоким. Те люди, которые состоят в данной церкви, это, как правило, либо инженеры, либо врачи, либо учителя, либо служащие, то есть это интеллигенция. Более того, когда эти люди внешне, если мы на них посмотрим, они производят самое благовидное впечатление. Они внешне выглядят прекрасными семьянинами. Они прекрасно, вроде бы на первый взгляд, выполняют свои домашние обязательства, свои служебные обязанности. Наиболее известным человеком, который себя открыто признавал, что он являлся в церкви сатаны, вы помните, в администрации Рейгана был секретарь Джордж Бейкер, помните? И вот его первый заместитель, он открыто исповедовал то, что он является сатанистом. То есть мы с вами отметили ту вещь, что на сегодняшний день в политических кругах и влияние на политику, сатанизм, сатанисты оказывают не последнюю роль. И, наверное, теперь нам становится понятно, почему порой принимаются такие зверские законы, почему принимаются порой страшные, скажем так, приказы о бомбежках мирных городов, мирных жителей и так далее, поскольку злые силы сегодня получили открытый, легальный доступ, в частности, в Соединенных Штатах, во многих странах Европы, принятию государственных решений. И как мы с вами увидели, это не только не скрывается, но это открыто обнародуется. И администрация Рейгана говорит о том, что это не только плохо привлекать сатанистов, но это делать целесообразно. Более того, на сегодняшний день данная церковь, которая существует, она нисколько не отличается от того, какой была в средние века или в новое время. Основу, культ данной церкви совершают человеческие жертвоприношения. И вот эти люди, которые сегодня в огромном количестве пропадают как на территории Украины, как на территории Европы или Соединенных Штатов, значительнейший их процент, по данным статистики, около 60 всех пропавших, это те люди, которые попали в различные секты и в первую очередь в секту сатанистов. То служение, которое они проводят, оно сопровождается человеческими жертвоприношениями. И на каждом служении сатанистов проводится так называемое «черное месса». И в ходе данной черной мессы, во-первых, умерщвляется ребенок, как правило, в возрасте до года, из него выпускается кровь, потом из данной крови изготовляются специальные как бы лепешки, и вот данными лепешками, данными просфорками как бы идет причастие в церкви сатаны. Это первое, и заканчивается данное служение страшной оргией. И здесь мы опять встречаемся с тем, ну как бы с таким парадоксом, что о данных вещах, которые творятся в церкви сатаны, прекрасно знают правительственные органы, в том числе Америки и так далее. И когда многие задают вопрос о том, почему вы в это не вмешаетесь, они говорят, мы можем вмешаться, давайте вдумаемся, только в том случае, если кто-то из членов, который присутствует на данном собрании, когда мы ущемляли ребенка, шел страшный групповой секс и так далее, если кто-то напишет заявление, что то, что происходило, оно нанесло мне моральный ущерб. Если же подобного заявления не будет, полиция не имеет права вмешиваться, поскольку этим самым она якобы нарушит права людей, якобы нарушит права одной из религиозных меньшинств, которая является церковь сатаны. То есть мы с вами увидели, что вот этот как бы борьба за права человека, она в данном случае стала, ну что ли, странной, какой-то изуверской. Все знают, что это происходит, но однако на это никто не обращает внимания. Сегодня открыто проводятся, если так можно сказать, программы, в которых описывается данная церковь, описывается данное направление. Это никто не скрывает. И сегодня, как мы с вами сказали, основное, почему туда идут люди, почему они льнут как бы к этой церкви, является то, что она провозглашает догмат о бессмертии души. И раз она провозгласила догмат о бессмертии души, значит, есть понятие вечных мук, есть понятие ада. Раз есть понятие ада, значит, служи здесь дьяволу, делай то, что он говорит здесь на земле, и тогда там уже, как говорится, когда твоя душа попадет в ад, ты не будешь претерпевать никаких мучений и так далее. Здесь мы с вами увидели, что вот это попрание рядом христианских конфессий, библейской истины о состоянии души, оно является не просто каким-то теологическим спором между духовенством, какими-то теологами, богословием, но это является то, что приносит конкретно свои страшные плоды. И одним из этих страшных плодов, который сегодня оказывает влияние на жизнь общества, на жизнь людей, является сатанизм. И своим происхождением, своей основой сатанизм ведет в Древнем Тибете. Именно в Древнем Тибете Алистер Кроули получает прозрение. И именно в Древнем Тибете Алистер Кроули начинает разрабатывать доктрину сатанизма. Следующее учение, которое мы с вами сегодня кратко рассмотрим, это является такая секта, как Аум Сенрикё. Наверное, мы все с вами хорошо слышали о ней, да? Когда несколько лет назад в токийском метро представители данной секты, они сделали атаку заином, фосфоорганическим газом нервно-политического действия, в результате которого погибло несколько человек и так далее. Кто был ее основателем? Асахара. Кто он был такой? Откуда берет свое начало его учение? Асахара родился в бедной японской семье. Он был очень талантливым мальчиком, талантливым ребенком, и он с детства мечтал к лидерству. Он хотел занять высокий пост, он хотел стать крупным чиновником, либо заниматься бизнесом. Но в Японии, не получив официального образования, не закончив университет, сделать себе карьеру в любом направлении невозможно. Но дело в том, что Асахара очень плохо видел. И из-за своего зрения, из-за того, что он практически не видел, доступ ему в те университеты, которые он хотел поступить, для него был закрыт. И он понял, что при том сложившихся обстоятельствах, которые сложились сегодня, он, по сути дела, для дальнейшей успешной жизни он отрезан. И тогда, по типу Алистера Кроули, Асахара начинает путешествовать. Он начинает путешествовать по миру, чтобы найти решение своей проблемы. Он хочет быть лидером. Он хочет стать большим человеком, но его физические увечья, его физические немощи, они не дают ему это сделать. И тогда Асахара, как и Алистер Кроули, он попадает в Тибет. Вновь фигурирует Тибет, вновь фигурируют буддийские монастыри, в которых древние монахи раскрывают Асахае особую истину Аум, ибо Аум Сенрикё переводится о том, как познание истины Аум. А Аум – это является одной из санскритских мантр, которая в себе содержит имена трех верховных богов индуизма – Вишну, Шиву и Брахмы. Итак, обновленным, с новым учением, с новой доктриной Асахара появляется в Японии. Буквально в течение совсем короткого времени он основывает свою церковь. Его влияние на людей, его гипнотические способности, они буквально поражали даже тех людей, которые к нему относились крайне негативно. В Тибете он получает секреты особой музыки, которая людей может вводить в транс. И в течение всего лишь нескольких лет Асахара создает всемирную церковь во главе с самим собой, огромное число представителей которых имеется, мы это с вами помнили, и на территории Украины, и на территории России. Однако внешняя деятельность секты, которая провозглашала очень много внешне красивых истин о добре, о благе, это как бы являлось внешней ширмой. На самом деле Асахара, по совету тех же тибетских мудрецов, тех же тибетских монахов, он готовил ни много ни мало, а ядерную войну. В одном из своих деревень Асахара была разработана специальная ядерно-химическая лаборатория. В данной лаборатории планировалось проводить не только химические методы, не только различные биологические опыты с целью получения биологического оружия, но планировалась и разработка ядерного оружия. Асахара планировал сделать на Земле в нескольких точках одномоментно ядерную катастрофу, в результате которой большинство бы людей на Земле либо погибло, либо получили бы страшные увечья, и тогда он, обладая единственным из оставшихся на Земле силой оружия массового поражения, он бы тогда стал хозяином мира. И когда ученые, когда правоохранительные органы Японии провели исследования в его деревнях, они поразились, и они увидели то, что к своему замыслу, по крайней мере, если не к ядерной войне, то к страшному террористическому акту, жертвами бы которого бы стали несколько десятков тысяч людей, Асахара был практически подготовлен. И здесь мы вновь встречаемся, как мы с вами подчеркнули, с Тибетом. Мы вновь встречаемся с тем, что именно в древнем Тибете, именно древние монахи дали Асахае особые знания, особый путь, который его привел к такой страшной дороге. Наверное, многие из вас были в нашем харьковском магазине «Буксе». Знаете, вот на Сумской, да, вот? Есть большой очень книжный магазин. И сегодня, когда мы зайдем с вами в «Букс», либо зайдем практически в любой магазин, либо пойдем на Балку, на книжный рынок, будь то в Харькове, в Москве или в Ленинграде, мы с вами увидим там огромное количество литературы под таким названием, как эзотерика. Видели, наверное, да? Идет большая надпись, и там, как правило, представлено огромное количество литературы. Литература разнообразная, в очень дорогих, ярких, красивых изданиях. Там мы с вами увидим книги Блаватской, увидим книги Рейхов, увидим книги Карлоса Кастанеды, увидим книги Гурджиева, увидим книги Даниила Андреева и многих других. Что это за литература? Почему она сегодня пользуется такой популярностью? Когда несколько месяцев назад проводился опрос наиболее популярных книг, тех книг, которые читает молодежь, читает лица среднего возраста, пожилой возрасту, было установлено, что на сегодняшний день вот эти книги по эзотерике, они являются среди молодежи и среди людей среднего возраста наиболее популярными. Также и лица более преклонного возраста также начинают читать эти книги. Что это за книги? Что стоит за ними? Что объединяет этих столь разных авторов, живших в разное время, в разные времена? Всех этих авторов, Блаватскую, Даниила Андреева, Рейхов, Кастанеду, объединяет то учение, которое они исповедовали, то учение, на котором зыждилась их идеология, зыждились их представления. И данное учение, оно вошло в историю философии под названием эзотерика или тайные знания, скрытые знания. Что же такое эзотерика в понятии данных людей? Данные люди и последователи данного направления говорят о том, что вот та религия, будь то христианство, ислам, которую сегодня исповедуют люди, которые ходят в церковь, там ходят на собрания, там читают Библию, это как бы является религией для большинства. И в данном случае как бы для большинства, в котором понятие большинство эквивалентно слову стадо, то есть для людей как бы не очень умных, не очень думающих, которые не очень хотят вникнуть вообще в суть религии, в суть вещей. И поэтому это религия как бы такого большинства, религия серой толпы. Но есть в религии, и существует религия не только для серой толпы, не только для массы, но существует особая как бы тайная религия, которая содержит наиболее избранные вести, наиболее скрытые вести, получив которые человек получит в этом мире практически все. Власть, деньги, ум и так далее. И именно вот этим, поиском вот этого скрытого знания, вот этого тайного знания занимается эзотерика. Эзотерика имеет очень большое количество направлений, и мы сегодня с вами лишь очень кратко, лишь в очень общих моментах познакомимся с каждым из них. Одной из самых как бы старых представительниц эзотерики, тем человеком, который ей начал заниматься одной из первых, была наша с вами соотечественница Елена Петровна Блаватская. Елена Петровна Блаватская, она происходила из дворянской семьи и получила очень хорошее воспитание. В возрасте 17 лет она выходит замуж, но вот эта семейная жизнь, это воспитание, скажем так, привычный круг общения, к которому она привыкла, ее очень не удовлетворяли. Она начала искать истину. Она читает большое количество литературы, она знакомится с философами Древней Индии, Древней Греции, Древнего Китая, она читает Библию, но ее ничто не удовлетворяет. Она хочет найти нечто сокровенное, нечто тайное, то тайное знание, которое ей даст в руки власть, то тайное знание, которое перед ней откроет все тайны бытия. И вот Елена Петровна Блаватская по типу Асахары, по типу Алистера Кроули, она начинает путешествовать. Она начинает объезжать различный мир, начинает объезжать различные страны, знакомясь с их философией, с их историей, для того, чтобы постигнуть, в какой же стране, в какой же философии сокрыто вот это тайное знание. И, наконец, в конце XIX века Елена Петровна Блаватская, она прибывает в Тибет. В Тибете она знакомится с учением древних буддийских монахов. Она знакомится с учением тантрического буддизма. И вот это древнее учение тибетских монахов, древнее учение ламаизма, оно, по ее собственным словам, ей открывает особые тайные знания. И когда Блаватская получила эти тайные знания, она начинает формулировать или формировать, создавать такую науку, как теософия. Блаватская говорит: «Все религии, вне зависимости от того, какие они, буддизм, ислам, индуизм, христианство, синтоизм, конфуцианство или даосизм, они в конечном счете исповедуют одного и того же Бога». Более того, даже языческие культы, даже вот те страшные языческие культы, о которых мы с вами говорили, в которых приносят в жертву детей, также, по мнению Блаватской, они ведут к Богу, к истинному Богу. Также Блаватская говорит о том, что даже сатанисты, даже те люди, которые исповедуют дьявола, которые занимаются колдовством, они также имеют право на жизнь, и они также идут своей дорогой, ну как бы своей особой дорогой идут к Богу. И поэтому своей целью она видит собрание воедино всех вот этих религий, начиная от христианства и заканчивая сатанизмом, собрать их воедино, систематизировать и создать на их основе особое религиозно-философское учение. То есть Блаватская, она начинает объединять вещи, которые в своем принципе, являются необъединимыми. Она начинает объединять добро и зло, говоря, что и то является относительным. А раз и то является относительным, то тогда понятие убийства, прелюбодеяния, воровства также являются относительной вещью. Все относительно в этом мире. Все религии правильны, все религии истины, вне зависимости, какие они, провозглашают они добро, либо они провозглашают зло. И она формулирует учение теософии. Это учение теософии.